Дьявол папу бьет, а плутишка дьявола.
Так гнилой зуб разболелся, говорит Боярд. Мочи нет терпеть.
Сыграно мастерски,
хвалит Грот, сбрасывая какую-то мелкую карту.
Однажды, продолжает тост, мне уже было 14 или около того, я нес бухту веревки для какого-то лавочника и увидел такой чистенький брик, маленький, ухоженный, и с фигурой на носу корабля, фигурой женщины. Сара Мария звался брик. Я услышал голос, как будто голос, но без голоса, говорящий мне: «Это твой корабль, и сегодня тот день».
«Ну, теперь все ясно», — бормочет Герритсон, как французский нужник.
«Вы услышали», — подсказывает Якоб, — «что-то вроде внутреннего приказа».
«А, что бы ни было, я взлетел вверх по сходням и ждал, притаившись, пока главный, который командовал и кричал, меня увидит. А он все не видел. Тогда я всю смелость в горсть собрал и говорю: «Извините, господин». Он уставился на меня, как рыкнет: «Кто эту рвань сюда пустил?» Я вновь попросил прощения и сказал, что хочу сбежать в море, и, может, он поговорит с капитаном. Я не думал, что он рассмеется. Так он рассмеялся, а я опять прощения попросил и сказал, что не шутил. Он говорит: «А что твои папка да мамка обо мне подумают, когда услышат, что я тебя умыкнул в море без их прости-прощай? И почему ты уверен, что моряком станешь после всех пинков-тычков до жары-холода, до настроения главного по грузу, а тут все знают, что он слуга дьявола?» Я лишь сказал, что мои мамка да папка ничего не скажут, потому что рос в приюте. А если я выжил там, то прощения прошу, но не боюсь ни моря, ни злого главного по грузу». И он не смеялся больше и не говорил ехидно, а лишь спросил: «А твои опекуны знают, что тебе хочется связать жизнь с морем?» Я признался, что Дривер с меня кожу снимет живьем, если узнает. Тогда он решил и сказал: «Меня зовут Даниэль Сниткер, и я главный по грузу на Саре Марии, и мой юнга умер от лихорадки». На следующий день они отправлялись на банду за мускатным орехом, и он пообещал, что капитан запишет меня в вахтенный журнал. Но пока Сара Мария стояла там, он велел, чтобы я спрятался среди моряков. Я ему повиновался, но меня увидели на бриге, и директор послал за мной трех больших плохих волков, чтобы вернуть его украденную собственность. Господин Сниткер и его команда выбросили их в воду».
Якоб гладит сломанный нос. «А я его спасителя помогаю осудить».
Герритсон сбрасывает ненужную пятерку крестей.
«Похоже...»
— Боярд кладет гвозди в кошель.
«Меня зовет домик нужды». «А че выигрыш с собой тащишь?» — спрашивает Герритсон. «Не доверяешь нам?» «И скорее я свою печень поджарю», — отвечает Боярд. «Со сметаной и лучком».
Две бутыли рома на полке, похоже, не переживут ночь.
«С колечком свадебным в кармане», — шмыгает носом Пит Боярд. «Я...»
— Герритсон сплевывает.
«Ах, кончай болтовню о своей драной кошке!» «Ты так говоришь», — лицо Боярда каменеет, — «потому что тебя, кабана сраного, никто никогда не любил. А моей любимой не терпелось выйти за меня, а я думал, наконец-то все плохое позади. Все, что нам только требовалось, так это благословение отца Нелти, и мы бы поплыли по центральному проходу к алтарю. Ее отец пиво разносил в Сен-Поль-Сюр-Мере, и я туда направился тем вечером. На Дюнкерк очень странный город, еще дождь лил, как из ведра». И уже темнело, и улицы кругами какими-то все назад возвращает. И когда я зашел в таверну, чтобы узнать дорогу, смотрю, а у официантки не буфера, а два веселых поросенка. И засияла вся чистая ведьма и говорит: «Ай-яй-яй, тебя ж занесло не на ту сторону города, мой бедный маленький барашек». Я говорю: «Пожалуйста, сударыня, я просто хочу попасть в Сен-Поль-Сюр-Мер.
Она мне: «Куда торопишься? Алина штаверна не по тебе». И как тряхнет своими поросятками. Я отвечаю: «Да, ваш таверн замечательная, сударыня. Но моя любовь ненаглядная Нелти ждет меня с отцом, чтобы я руки его дочери попросил». И повернул спиной к морю. А официантка спрашивает: «Так ты морячок?» И я говорю: «Был, да весь вышел». И она как завопит на всю таверну: «Кто ж не выпьет в честь Нелти, самой счастливой девчушки во Фландрии?» И сует стопку джина мне в руку и говорит: «Немножко, чтоб косточки согрелись». И обещает, что ее брат отведет меня в Сен-Поль-Сюр-Мер, потому что ночью на улицах Дюнкерка бандитов пруд пруди. И я думаю: «Ладно, конечно, все плохое далеко-далеко в прошлом», и подношу стопку к губам.
«Игривая девка», — замечает Ари Грот. «Что за название у таверны-то?»
«Назовут Пепелищем, прежде чем я еще раз из Дюнкерка уйду». Тот джин полился в желудок, и голова поплыла, и лампы погасли. Потом сны какие-то плохие, и видения. Потом я просыпаюсь, качаюсь туда-сюда, словно в море. И со всех сторон окружен телами, как виноградина в прессе для отжима. И я думаю, все еще сплю. Но эта холодная блевота, залепившая мне ушную раковину, не похожа на сон. Я кричу: «Боже, я ж мертвый!» А какой-то демон кудахчет мне смехом: «Никакой рыбки так легко с этого крючка не слезть!» И могильный голос говорит: «Тебя поили, дружище! Ты на борту Мстителя!»
Легендарный линейный корабль французского флота.
И мы плывем по Ла-Маншу на запад. А я говорю: «Какого такого Мстителя?» И как вспомню о Нелти и закричу: «Но этим вечером я должен обручиться с моей любовью единственной!» А демон отвечает: «Здесь тебя ожидает одно обручение, брат, морское». И я думаю: «Бог ты мой, Иисус Христос, кольцо Нелти!» И рукой шевелю, чтобы карман проверить. Но нет там никакого кольца. Я в отчаянии. Плачу, рыдаю, зубами скрежещу. А ничего не помогает. Наступает утро, и нас выводят на палубу и выстраивают в линию перед пушками. Большинство похоже на южных голландцев. И тут капитан появляется. Парижский хорек. А первым помощником у него волосатый здоровяк, которому только дай кому в зубы врезать. Баск. «Я капитан Ренадин», — говорит он, — «а вы мои привилегированные добровольцы. Нам приказано прибыть на рандеву с конвоем, везущим зерно из Северной Америки, и сопровождать его до территории республики. Британцы попробуют нас остановить, а мы разнесем их в щепки. Вопросы?» Один решается, швейцарец. Голос подает: «Капитан Ренадин, я принадлежу к общине менонитов, моя религия запрещает мне убивать». Ренадин говорит своему первому помощнику: «Мы не должны доставлять неудобств этому стороннику братской любви». И здоровяк баск хватает швейцарца и швыряет за борт. Мы слышим, как он кричит о помощи. Мы слышим, как он молит о помощи. Мы слышим, как мольбы замолкают. Капитан спрашивает: «Еще вопросы?» Но силы ко мне быстро вернулись, так что спустя 2 недели, когда английский флот повстречался с нами 1 июня, я уже сыпал порох в орудии калибра 24 дюйма. Третья битва при Уэссане, так называют случившиеся потом французы. Англичане — славное 1 июня. Стрельба по кораблю с 10 футов через орудийные порты, может, и славно для Джонни Росбифа, но по мне ничего славного. Разорванные тела корячатся в дыму. А да, мужчины больше и здоровше тебя, Герритсон, зовут мамочек через дыры в горле. А ванна, которую тащат из операционной, полна... Байерт наполняет стакан. Когда Брунсвик продырявил нас по ватерлинии, и мы знали, что тонем, Мститель мало чем напоминал боевой корабль. Бойня. Просто бойня.
Байерт смотрит на Ром, потом на Якоба.
«Что меня спасло тогда, в тот ужасный день? Пустая бочка из-под сыра плыла рядом, вот что. Всю ночь я за нее цеплялся, слишком замерзший, слишом слабый, чтобы акул бояться. Рассвет пришел, а с ним и шлюп под британским флагом. Вытащили меня на палубу и заголосили на своей птичьей тарабарщине: «Не обижайся, Туми».
Плотник пожимает плечами.
«Мой родной язык ирландский, господин Байерт». Один просоленный моряк переводит. Помощник капитана спрашивает: «Откуда ты?» Я говорю: «Из Антверпена. Французы заставили меня, проклятие на весь их род». Просоленый переводит это, и потом моряки еще трещат, и просоленый переводит. Смысл в том, что я не френчий, значит, у них не пленник. Я от благодарности им чуть не расцеловал сапоги. Но потом они мне говорят, что я добровольно стал моряком флота Ее Величества и получу соответствующее жалование и новое обмундирование. Ну, почти новое. Если бы я не стал добровольцем, хочешь или нет, пришлось бы все равно пахать, отрабатывая жрачку и постой. Чтобы ныне не предаваться, я спросил, куда мы приписаны, думая, найду способ как-нибудь улизнуть с корабля в Грейсвенде или Портсмуте и пробраться в Дюнкер к моей Нелти за неделю-другую. А тот просоленный говорит: «Наш следующий порт — остров Вознесения. Зайдем туда за провизией, там тебе на сушу не попасть, оттуда пойдем в Бенгальский залив». И тут я, взрослый мужик, залился слезами.
Рома не осталось ни капли.
«Госпожа удача этой ночью проявила к вам безразличие, господин Дезе».
Грот задувает все свечи, кроме двух.
«Но всегда ж будет другой день, да?»
«Безразличие». Якоб слышит, как уходят игроки, закрыв за собой дверь. «Меня ободрали».
«Ваши ртутные деньжаты сохранят нас от голода и чумы еще долгое время, так? Рискованно вели себя при торге, господин Дезе. Но пока настоятель, значит, волен прощать вам, два оставшиеся ящика могут принести цену получше. Только подумать, сколько бы 80 ящиков принесли вместо 8?»
«Такое количество...» — голова якобы гудит от выпитого рома. «Нарушило бы...»
«Правила компании о частной торговле. Угу. Погнулись бы правила. Но деревья, чтобы пережить сильный ветер, тоже гнутся или нет?»
«Точной метафоре не сделать неправильное правильным». Грот возвращает драгоценные пустые бутылки на полку.
«Вы получили 500% прибыли. Слухи путешествуют. У вас, значит, 2 сезона, не больше, прежде чем китайцы займут этот рынок. Заместитель директора Ван Ка и капитан Лейси, у них весомый капитал в Батавии. И они не те люди, чтобы говорить: «О, нет-нет, ни за что, я не могу, моя квота лишь 8 ящиков». Или сам директор займется этим».
«Директор Ворстенбос здесь для того, чтобы искоренять коррупцию, а не помогать ей».
«Интересы директора Ворстенбоса пощипала война, как и всех».
«Директор Ворстенбос слишком честный человек, чтобы наживаться за счет компании».
«Какой человек не самый честный в собственных глазах?»
Круглое лицо Грота в темноте похоже на бронзовую луну.
«Недобрые намерения дорогу в ад мостят. Самооправдание и ничто другое». «Коль мы заговорили о честных, чем вызвано сегодняшнее удовольствие лицезреть вас в нашей компании?»
Ночной сторож на аллее морской стены отстукивает деревянной колотушкой наступление очередного часа.
«Я слишком пьян, — думает Якоб, — чтоб хитрить.
Я здесь по двум деликатным причинам.
Мои губы замазаны и запечатаны, клянусь далекой могилой моего папеньки».
«Ну тогда, честно говоря, директор подозревает, что происходит хищение».
«Ох, святые мои, только не хищение, господин Дезут.
Только не над Эдзиме!»
«Связанные с одним провиантмейстером, который приходит к вам на кухню каждое утро».
«Много разных провиантмейстеров приходит ко мне на кухню каждое утро, господин Дезе».
«Его небольшой мешок полон, когда он уходит, и также полон, когда он приходит».
«Очень рад, что надо развеять, и это значит непонимание. Вы можете сказать господину Ворстенбоссу, что ответ — лук».
«Ну да, луковицы. Гнилые, вонючие луковицы.
Тот провиантмейстер — самое хитрющее бестие из всех. Каждое утро он пытается сбагрить их мне, но некоторые мерзавцы никак не понимают, когда говоришь им «изыди, бесстыжий плут». Вот и все. И в чем тут признаваться?»
Голоса рыбаков разносятся далеко, в теплые соленые ночи. «Я не так пьян», — думает Якоб, — «чтобы не заметить его наглости». «Что ж», — клерк встает, — «нет нужды более тревожить вас».
«Нету?»
— Ари Грот становится подозрительным.
«Значит, нету?»
«Нет. Завтра еще один долгий день на весовом дворе, так что мне остается пожелать вам доброй ночи». Грот хмурится.
«Вы упомянули две деликатные причины, господин Дезе».
«Ваша байка о луковицах», — Якоб нагибает голову, чтобы пройти в дверь, «требует обсуждения второй причины с господином Герритзоном. Я поговорю с ним завтра утром на трезвую голову. И новость, полагаю, будет для него неприятным откровением». Грот загораживает проход Якобу.
«Что за вторая причина?»
«Хочу обсудить с ним вашу игру в карты, господин Грот. В Карнифель мы сыграли 36 партий, из них вы сдавали 12 раз, и из тех 12 выиграли 10. Невероятный результат. Байерт и Ост могут и не заметить, что карты мечены, но Туми и Герритзон в этом разберутся. И это старый трюк, но тогда в игре я не принял его в расчет. Зеркал за нами нет, нет слуги, чтоб подсказал подмигиванием. Я не понимал, в чем дело».
«Такая подозрительность!» — тон голоса Грота становится прохладным. «У бога боязненного парня!»
«Бухгалтерам свойственна подозрительность, господин Грот. Я никак не мог объяснить вашу удачу, пока не заметил, как вы поглаживаете пальцем верхний край карт, когда сдаете. Я тоже их погладил и почувствовал неровности, совсем крохотные царапины. Валеты, семерки, короли и дамы — все карты помечены чуть ближе или чуть дальше от угла, согласно их статусу. Руки моряков, рабочих или плотников слишком мозолисты, но пальцы повара или клерка — совсем другое дело».
«Это обычай», — говорит Грот, сглотнув слюну, «что хозяину дома платят за доставленные неудобства».
«Утром мы выясним, какого мнения придерживается на этот счет господин Герритсон. А теперь я точно должен...»
«Такой приятный вечер. Если я верну вам вечерний проигрыш...»
«Важна правда, господин Грот. Одна лишь правда».
«Так, значит, вы платите за то, что я сделал вас богатым. Шантаж?»
«А почему бы вам не рассказать побольше о тех луковицах?» Грот вздыхает дважды.
«Но вы зануда, господин Дезе».
Якоб наслаждается этим комплиментом наоборот и ждет.
«Вы знаете, — начинает повар, — вы, конечно же, знаете о корнях женьшеня».
«Я знаю, что японские аптекари ценят женьшень».
«Один китаец в Батавии, настоящий кент, шлет мне ящик каждый год. Все хорошо. Проблема в том, что магистратура вводит налог на каждый аукционный день. Мы теряли 6 гульденов из 10, пока доктор Маринус не упомянул о местном женьшене, который растет здесь, на берегах бухты, но не ценится. Так что я...»
«Значит, этот человек приносит мешок местного женьшеня?»
«И уходит». Грот гордо распрямляет плечи. «С мешком китайского!»
«Охране и досмотрщику у ворота не кажется это странным?»
Им платят, чтобы не казалось. А теперь и у меня есть вопрос к вам. Как директор посмотрит на это? На это, значит, да на все остальное, разнюханное вами. Потому что Дэдзима живет этим. Покончите с приработком, и вы убьете Дэдзиму. И не увиливайте с вашим «это решать господину Уорстенбоссу».
На это на самом деле решать господину Уорстенбоссу. Якоб открывает щеколду двери.
«Это неправильно», — Грот закрывает щеколду. «Это совсем неправильно. С одной стороны, значит, частная торговля убивает компанию, а потом я никогда своих людей не брошу. Никак не может быть вместе. Рыбку съесть и косточкой не подавиться».
«Занимайтесь всем честно», — говорит Якоб, — «и не будет никакой дилеммы».
«Займусь всем честно, и прибыли мне хватит лишь на картофельные очистки».
«Не я утверждаю правила компании, господин Грот».
«Да уж, вы только всю ее грязную работу радостно делаете, так?»
«Я выполняю приказы. А сейчас, если в ваши планы не входит похищение сотрудника компании, откройте дверь».
«Кажется, легко выполнять приказы», — говорит ему Грот. «Но это не так».